Значит, сейчас мы приступим к продолжению нашего занятия, которое посвящено главе Шофтим и вопросу, связанному с решением Верховного Суда. То есть, конкретно мы остановились на комментарии Рабейну Ниссима, который приводит Абарбанель в своем комментарии на Тору. И, соответственно, Рабейну Ниссим в своем комментарии, то есть у нас есть вопрос по поводу того, что объясняется на слова Торы, что ты должен, не должен сворачивать от их слов вправо и влево. Соответственно, Рабейну Ниссим придерживается взгляда, что ты должен придерживаться и должен сворачивать от слов Верховного Суда, даже в случае, если они на самом деле говорят на правое, что это левое, и на левое, что это правое. То есть не так, как объяснял Раши, что это человеку только так кажется. И он объяснял это тем, что на самом деле ради единства еврейского народа, то есть ради этого, как бы, которое как бы является общим благом, ради этого Тора как бы готова терпеть то, что в конкретном ситуации даже Бейздин, высший суд, может ошибаться. То есть Тора обязала мудреца придерживаться, то есть подчинить свой взгляд мнению Верховного Суда, даже в том случае, если он на правое говорит, что это левое. И, соответственно, Ран дал два объяснения. Это была первая часть его объяснений. Второе, он говорит, что это подобно тому, как с едой, что когда может быть такое, что если человеку дают пищу, которая вредит его здоровью, и он считает, что эта пища полезная, что сама мысль его о том, что это полезно, может изменить природу этой пищи. И на самом деле подобное объяснение приводится в книге, которая называется «Сефер Ахинух». «Сефер Ахинух», по сути, можно сказать, расширяет объяснение, которое дает Рабейну Ниссим, и связывает это объяснение с одной из, как бы, историй Талмуда. Это история, которую мы упоминали на нашем уроке. История про спор между Раби Лезером и мудрецами. То есть в этом споре Раби Лезер призывал различные доказательства. Он призывал то, чтобы стены дома учения наклонились. Он призывал, сказал, что рожковое дерево докажет, что источник с водой докажет. И в конце концов он сказал, что голос с неба докажет. И вышел голос с неба и сказал, что во всех случаях галаха закон как Раби Лезер. Встал Раби Гошо и сказал, что не на небесах она. И, соответственно, дальше Талмуд объясняет, что значит на небесах она. То есть это я повторяю то, что мы говорили на этом занятии, что с момента, которого была дарована Тора, в Торе сказано «идти за большинство». И, соответственно, в данном случае большинство мудрецов было большинство, Раби Лезер один, и по закону Торы он должен был подчинить свой взгляд взгляду большинства. И дальше говорится потрясающая вещь, что Раби Натан вышел из дома учения и встретил пророка Ильяху, и пророк Ильяху сказал, что Всевышний говорит, спросил Ильяху, что говорит Всевышний. Он говорит, что Всевышний говорит, улыбается и говорит, победили меня мои дети, победи. То есть на самом деле стоит рассмотреть сам этот отрывок Талмуда, поскольку эта история, можно сказать, фундаментальная в понимании вообще всей идеи развития устной традиции, то есть понимания как бы полномочий, идеи Ешивы. То есть хотя это было во времена, когда не было Верховного Суда, потому что это было явно после того разрушения храма. Тем не менее, сам путь спора и установления закона между в таком споре, он нам для нас необычайно важен. Поэтому я хотел привести несколько объяснений этой истории. И одно из объяснений, то есть поскольку мы начинаем, как бы остановились на объяснении, которое дает Рабейну Ниссим, подобное объяснение приводится в Сефер Ахинух. Сефер Ахинух – это книга, перечисляющая заповеди Торы. Соответственно, на нашей недельной главе, главе Шофтим, когда Сефер Ахинух объясняет заповедь того, что мы не должны сворачивать, отходить от решения Верховного Суда, он говорит следующую вещь. Я хочу дать объяснение одной агаде в трактате Баба Меция. В конце главы Азагав, это страница 59, вторая страница в трактате Баба Меция. В истории между Раби Элиэзером Великим с печкой, которую, соответственно, он признавал чистой, а мудрецы нет. И там говорится довольно странная вещь, что Раби Натан встретил Ильягу и говорится, что спросил, что делает Всевышний в тот момент. Он сказал, что Всевышний улыбается и говорит: «Победили меня мои дети». То есть Всевышний радовался, что его дети идут по пути Торы и по ее заповеди следовать мнению большинства. А то, что он сказал: «Победили мои дети», не дай Бог это понять, что это была победа над Всевышним. Однако смысл этих слов следующий, что в данном споре, которая была между Раби Элиэзером и его товарищами, истина была как Раби Элиэзер и как слова голоса, который вышел с неба и подтвердил его мнение. Тем не менее, несмотря на то, что истина была с ним, за счет преимущества его тонкости понимания Торы, и за счет этого мудрецы не могли полностью постичь глубины его мысли и не хотели соглашаться с ним даже после того, как вышел голос с неба. То есть это очень важная деталь. То есть в соответствии с объяснением, которое дает книга Хинух, Раби Элиэзер, его постижение Торы было настолько глубоким, что мудрецы, то есть у него были причины настоящие на понимание этого закона, мудрецы остальные не могли понять как бы глубину его мысли и не соглашались с ним даже после того, как вышел голос неба. И они привели доказательства из закона, установленного в Торе, в которой было заповедано идти за большинством всегда, независимо от того, скажут они правду или даже если они будут ошибаться. То есть это деталь в объяснении этой истории, в которой Сефер Ахинух идет, получается, по мнению, которое привел Абарбанель, мнению Рабейну Ниссима. То есть он однозначно считает, что в этой истории, если рассматривать с точки зрения абсолютной истины, Раби Элиэзер был прав, а мудрецы в большинстве ошибались. Тем не менее, в соответствии с законом Торы, мы должны идти за большинством, независимо от того, правы они ошибаются. На это ответил Всевышний: «Победили меня мои дети». То есть, несмотря на то, что они отступают от правильного пути, а Раби Элиэзер именно тот, кто направляет к истине, как бы близок к истине, а тем не менее, за счет того, что они спорят с ним, основываясь силой заповеди Торы, которую я сам заповедовал, слушаться к большинству всегда, следовательно, следует согласиться с ними в этот раз, как их слова, потому что иначе, да, чтобы правда как будто бы пропадала. То есть, и это как будто бы обладатель истины был побежден. То есть, в соответствии с объяснением, которое дает Сефер Ахинух, Тора сказала нам слушаться, идти за мнением большинства, независимо от того, что в конкретной отдельной ситуации они могут ошибаться. То есть, он как бы Всевышний радуется тому, что мудрецы основывается, почему они не следуют за Раби Элиэзером, потому что они следуют заповеди Всевышнего. То есть Всевышний радуется, он говорит, победили мои дети, он радуется причине, по которой они как бы оспаривали Раби Лезера. Это было основано на заповеди самого Бога. То есть то, что в этой истории важно, это то, что Рабе Сефер Ахинух, так же как Ран, считает, что в принципе возможна ошибка. Но даже в таком случае из-за того, что общая правда, то есть общее благо для еврейского народа – это единство, следовательно, всякий мудрец должен подчинить свой взгляд мнению большинства. На самом деле есть другие объяснения этой истории, поскольку мы как бы остановились над ней, то важно привести несколько других комментариев. Рамбан, например, в объяснении, которое он дает к этой истории, в своем комментарии к Талмуду, считает не как Сефер Ахинух, а считает наоборот, что поскольку в этой истории рассказывается, что мудрецы не просто наложили на Раби Лезера Нидуй, а наложили на него, то есть написано Беркугу, то есть как будто они как бы наложили на него серьезную очень вещь, то есть Ниду это как отлучение, то есть они... Соответственно, он объясняет, почему, то есть по мнению Рамбана, он говорит, что в данном споре Раби Лиезер опирался на свое личное разумение, а мудрецы опирались на традицию, которая была им передана. И говорит, что если бы во времена храма Раби Лиезер поступил бы в действие по своему мнению, у него был бы статус Закен Мамре. То есть он говорит, что в данной ситуации, поскольку это было после того, как был разрушен храм, соответственно, у него не было, и это только был вопрос, спор теоретический, то есть это не был спор, в данном случае практический спор, хотя, возможно, здесь шла речь по поводу пищи, которая была приготовлена в этой печке. То есть Темник, он говорит, что если бы после этого спора, во времена храма, Раби Лиезер пошел бы и сделал бы по своему мнению, то у него был бы статус Закен Мамре. То есть настолько серьезная была ситуация. То есть это другое объяснение. И на самом деле здесь интересно объяснение, которое дает Рабейну Ханани, которое дает Рабейну Нисим Гаон, то есть это не Ран, который является Рабейну Нисим, то есть он тоже Ран, но это Рабейну Нисим Гаон, то есть это мудрец более ранней эпохи, он дает это объяснение, приводится в трактате Брахот. Это трактат Брахот, в котором обсуждаются различные отрывки, в которых как бы один из мудрецов оспаривал мнение большинства или ситуации, когда как бы какой-то мудрецов, ему как бы полагалось то, что называется Ниду. И, соответственно, он тоже задается этим вопросом. То есть, как нам понять то, что мудрецы, в частности, Раби Йошуа, здесь является как бы человеком, который как бы объявляет их взгляд, что не на небесах, а на Тора на земле. То есть, как получилось так, что голос неба не соответствовал их решению? Он дает два объяснения. Первое объяснение... Он говорит, что на самом деле, когда голос неба сказал, что закон, как Раби Лезер, не обязательно, что голос имел в виду, что закон, как Раби Лезер, во всех местах. То есть не обязательно имелось в виду данное конкретное место. На самом деле, больше интересен второе объяснение, которое он дает. Он говорит, что эта ситуация... Это буквально ситуация, про которую написано в Торе, про ситуацию с пророком, который приходит и призывает евреев к чему-то неправильному. И Тора говорит, что Всевышний испытывает евреев. То есть на основании объяснения, которое дает Рав Нисим Гаон, он объясняет, что в данном случае голос с неба вышел подтвердить, взгляд Раби Лезера – это было испытание для мудрецов, проверить ли, будут ли они идти по учению Всевышнего. И это то, что сказал Раби Гошу, не на небесах одна. И в чем объяснить причина этого, то есть какая в этом идея? То есть это одна из важнейших вещей. Абарбанель дает несколько объяснений, почему в Торе полностью разделены сферы пророчества и толкования Торы. И, соответственно, Рабейну Ниссим дает здесь одно из объяснений. Потому что учение Всевышнего, оно совершенно. И оно уже было дано на горе Синай. И он уже дал нам знать, что он никогда не поменяет в Торе ни одну из вещей. И в Торе нету никакого недостатка. И, соответственно, у нас нету никакого сомнения, что нам нужно было доказательство с неба на саму Тору. То есть он говорит, что причина, по которой Тора, мудрецы Торы не нуждаются в доказательстве с неба, это именно заключается в том, что когда Всевышний дал Тору евреям, сама Тора по себе является совершенной. И если мы скажем, что каждый раз, когда будет спор, мы должны будем ожидать голос неба, это само по себе показывает, что Тора, данная Всевышним на горе Синай, не полна. То есть он объясняет, что в данном случае голос, который вышел с неба, это было испытание для мудрецов, будут ли они следовать закону Торы или нет. То есть это еще одно из объяснений, которое дается на эту ситуацию, на эту историю. Другое объяснение, необычайно интересное, и как бы полностью соответствующее стилю, это объяснение, которое дает Магарал из Праг. Магарал из Праг, книги, комментирующие этот отрывок из Талмуда. Он говорит, объяснение, которое как бы можно поставить как некий фундамент в целом для понимания, в частности, Агады, а в целом и всей Торы. То есть можно сказать, что это объяснение Магарал из Праг, это одно как бы из, как идея этого объяснения, можем взять как за некоторую основу понимание как бы некоторой реальности, что в принципе реальность, даже такое понятие как истина, она сама по себе многогранна. То есть есть как бы истина с точки зрения некоторого духовного уровня, то есть с точки зрения одного взгляда на вещи, и есть истина с точки зрения как бы другого взгляда. То есть как бы сама истина сама по себе многогранна. И это то объяснение, которое дает здесь Магарал из Праг. Он объясняет, то есть главная идея, то есть я не буду проводить все его объяснение, потому что как бы это займет много времени. Я хочу провести только одну из деталей. Он говорит, как может быть такое, что в конце концов голос неба сказал, что мнение Раби Лезера является галахой, законом. И как при этом может быть, что слова Раби Йошуа, который сказал, что Тора на небесах, тоже являются законом? То есть, типа, как бы Магарал тоже хочет разрешить этот вопрос. И он говорит, что в этом нету вопроса вообще. Потому что на уровне Бат-Коль это эхо, слова Раби Лезера являются законом. То есть это главное утверждение Магарала. То есть на уровне эхо слова Раби Лезера являются законом, потому что эхо – это уровень близкий к человеку. То есть это необычное эхо, это некий особый голос, который выходит с неба. И Бат-Коль, то есть этот уровень откровения, не считается как пророчество, которое приходит только к пророку. Однако Бат-Коль – вот этот духовный голос, он приходит ко всем людям. То есть в Талмуде написано, что после того, как прекратилось, удалилось пророчество от еврейского народа, еврейские мудрецы продолжали пользоваться неким голосом, который спускался с неба, то есть то, что называется Бат-Коль. Поэтому нету ничего необычного, что этот голос сказал, что закон в любом месте, как Раби Лезер. Потому что за счет того, что уровень этого голоса близок к человеку, в поэтому можно постанавливать закон в любом месте, как Раби Элиэзер, потому что он великий человек. То есть это было в соответствии с уровнем Раби Элиэзера. Однако Тора по своей сути сказала, что нужно идти за большинством, потому что не идут за мудростью человека и его уровнем против большинства. Поэтому сказал Всевышний: «Победили меня мои дети». Что это значит? Эти слова Маарала здесь необычайно важны. Что они хотят уровня Торы самой, потому что Тора не идет за уровнем человека. То есть на уровне самой Торы уровень отдельной личности, даже такой великой, как Раби Элиэзер, не имеет значения как бы на уровне истины, которая является истиной с точки зрения Торы. То есть Тора стоит гораздо выше, чем голос, выходящий с неба. Это то, что до этого Маарал объяснял, что Тора стоит выше, чем голос, выходящий с неба. И, соответственно, что значит «победили меня мои дети», что мудрецы хотели как бы уровня Торы, который стоит выше, чем уровень голоса, который выходит с неба. Поэтому он сказал «победили мои дети». Однако голос, выходящий с неба, поскольку он близок к уровню человека, говорил, что закон, как Раби Элиэзер, из-за того, что он из-за того как бы духовного уровня, на котором был Раби Элиэзер. То есть как бы он говорит, что Тора, она выше человека, как бы уровня, на котором находится человек. Следовательно, на уровне Торы достоинства отдельного человека не являются причиной того, что закон будет, по его мнению, в то время как на уровне этого голоса, которым как бы природа человека, да, занимает какое-то место, и, следовательно, Раби Элиэзер, который стоял выше по своему уровню, чем остальные мудрецы, следовательно, на этом уровне голоса закон был как Раби Элиэзер. То есть здесь как бы Маарал создает необычайно интересную картину некоторой такой дуалистической реальности с точки зрения духовности. То есть как будто бы есть один уровень истины, это истина с точки зрения Бат-Коль, и на этом уровне прав Раби Элиэзер. Есть более высокая истина, это истина с точки зрения самой Торы, по ее сути, на которой как бы закон должен быть, по мнению большинства. То есть это необычайно интересное и важное построение, которое может быть приложимо ко многим другим ситуациям. То есть как бы есть, почему? Потому что как бы есть уровень духовности, например, то есть в какой ситуации, какая ситуация, в которой можем приложить эту вещь, например, есть такое понятие, как бы с точки зрения ангелов, известная история, что Тора не должна была принадлежать людям, она должна была принадлежать ангелам, в то время как с точки зрения Всевышнего, Всевышний хотел дать Тору именно человеку. То есть есть как бы две точки зрения, то есть точка зрения, которая исходит с некоторого уровня духовности, то есть поскольку духовность и физический мир – это две разные реальности, то есть, соответственно, как бы наша оценка истины, оценка истины с точки зрения духовного мира разная, в то время как Всевышний стоит одновременно выше и духовности, и физического мира, поэтому как бы с точки зрения Всевышнего Тора может быть дана также физический мир. То есть это много-много приложений, которые могут быть у идеи, которые здесь высказывает Магараль, что как бы идея истины, то есть самой галахи, закона, не то, что как бы как объясняет, не как объясняет Сефер Ахинух, или, можно сказать, также скорее согласился Ран, что мудрецы здесь ошибались, а Раби Элиэзер был прав, и не как объясняет, например, Рав Нисим Гаон, что это было испытанием для мудрецов, а что на самом деле, то есть они как бы говорят, что кто-то здесь был неправ в этой ситуации. По одному объяснению были неправы мудрецы, но тем не менее Тора ради общего блага, считай, ради единства, ради того, что в большинстве случаев большинство всегда будет право, то есть Тора установила закон, что мы должны идти за большинством всегда. Либо по мнению Рамбана и Рафнисима, которые говорят, что это было испытание для мудрецов, и, следовательно, Раби Элиэзер был неправ. Магарал из Праха объясняет, что как бы да, истина, как бы вообще реальность, она многогранна. И поэтому был прав и Раби Элиэзер на определенном уровне, и были правы мудрецы. Теперь как бы вернемся к тому объяснению, которое дает Абарбанель. То есть, в принципе, если подумать, объяснение, которое дает Абарбанель, это некоторое звено, которое может быть добавлено, как бы некоторая деталь, которая может быть добавлена к объяснению, которое дает Магарал. Только если Магарал рассматривает эту историю с точки зрения, может быть, некоторого мистического взгляда на вещи, то есть с точки зрения некоторой духовности, то есть что такое голос неба, что такое там идея Торы самой, Абарбанель, следуя как бы своему подходу к Торе, рассматривает этот вопрос с точки зрения более как бы чисто с точки зрения судебного производства. То есть, соответственно, Абарбанель критически не согласен, категорически не согласен с объяснением, которое дает Ран, и, соответственно, также с объяснением, которое дает Сефер Ахилла. И это он то, что пишет. Не тяжело поверить, то есть невозможно сказать, что заповедует Всевышний тому, чтобы мы верили ложные вещи. Не в большинстве ситуаций и даже в случае отдельной ситуации. То есть он говорит, что по объяснению Рабейну Ниссима и по объяснению Сефер Ахинух, как можем сказать, они говорят, что в отдельных ситуациях это хорошо, чтобы мы даже шли за ошибочным мнением. Он говорит, что с его точки зрения это объяснение неприемлемо. И мне кажется, что, как он говорит, так у резкого сказано, не дай бог, что мудрецы намеревались к этому взгляду. И Тора не полагается в действии на воображение, чтобы человек, соблюдающий заповеди, думал на чистое, что это нечистое, на запрещенное, что это разрешенное, и на полезное, как на вредящее. То есть, что объяснил Ран? Он сказал, что если Тора сказала человеку, что ты так должен делать, то даже если это вредная вещь, то само его воображение изменит природу того, как эта вещь будет на него воздействовать. Он говорит, Тора не полагается на такие вещи. Что человек думает, что это можно, и поэтому эта вещь станет действовать, работать на него позитивно. Ведь Тора сказала, истину, истину ты преследуй. И Всевышний является истиной, и учение его истина. Однако кажется мне в настоящем понимании этой вещи, что законы Торы, они общие, и невозможно, чтобы в них не нашлось как бы вещи частной, случайной, которая как бы происходит каждый день. То есть что он имеет, что Барал хочет, что Абарбанел хочет сказать? Он говорит, его идея, он говорит, что есть два вида законов. Есть закон общий, который говорит глобально о общих как правилах, которые касаются судопроизводства. И есть детали, то есть, которые не будут подчиняться этому правилу. То есть в случае никогда никакое общее правило не будут под него подпадать все детали, как бы все ситуации, которые происходят в этом многообразном мире, в котором все может произойти. И он приводит пример. Например, в Талмуде сказано, есть такое правило, что человек не выплачивает свой долг преждевременно. То есть всякие ситуации, когда два человека приходят в суд, и у них вопрос, как бы, а кто компенсировал, один из них погасил свою задолженность или нет. Мы говорим, что у нас есть статус, что человек не выплачивает свой долг раньше времени. Он говорит, но это не означает, что не может произойти такой частной ситуации, где человек выплатил свой долг раньше времени. И если так, то у нас произойдет следующая вещь, что если судья будет судить в соответствии с общим правилом, то он будет неправ в частной ситуации. А если судья будет судить в частной, на основании частной ситуации, то он нарушит общее правило.
И он приводит более общесерьезную вещь. Он говорит, что, например, по отношению к законам, связанным с смертной казнью, тракт Талмуде говорится, что Санедрин опрашивал свидетелей по отношению к убийце. Знали ли вы этого человека? Предупредили ли вы его, когда он совершил убийство? Принял ли он предупреждение? Совершил ли он убийство мгновенно после того, как вы его предупредили? То есть, если одна из этих деталей... Тяжело себе представить ситуацию, по которой по еврейскому закону убийца по-настоящему как бы себе будут исполниться все эти детали. С точки зрения закона Торы человека нельзя наказать, если все эти детали не исполнилось. То есть ему должны были предупредить. То есть сказать, что то, что ты делаешь, за это по закону, не только что это запрещено Торой, а за это полагается наказание. Сказать, какое наказание. И он должен был в этот же, наверное, через какое-то время совершить преступление. То есть если одной из этих деталей нету, то его нельзя наказать. То есть получается, что на основании общей истины и предустановленного закона человека нельзя наказать, если не исполнится она одна из этих деталей. То есть должны быть свидетели, предупреждения и так далее, и так далее, и так далее. Однако, если так, это будет постоянно, преувеличится убийцы и будет ущерб для государственного устройства. И на это, сказали, он приводит необычайно важный отрывок из трактата Элу Мицио, трактат Бава Мицио. Талмуд говорит, что Иерусалим был разрушен из-за того, что в нем судили по закону Торы. Какое довольно странное высказывание, что значит, что Иерусалим был разрушен из-за того, что в Иерусалиме судили по закону Торы. То есть, если там судили по закону Торы, так это хорошо. Имеется в виду, говорит Абарбанель, что там судили на основании общих правил. И не сопоставляли общие правила с конкретным моментом времени. А говорили то, что говорится, проткнет суд гору. То есть как бы суд, правило, закон, он как бы, что бы на его пути не стояло, он как бы пройдет через это. И получается, что и на самом деле в народе должны быть ситуации, когда суд должен быть против, вопреки общему правилу, в соответствии с требованием времени и места. И не для того, чтобы нарушить слова Торы, а для того, чтобы требует этот час. То есть он требует на это. То есть этот отрывок он приводил до этого, когда он спорил с Рабейну Нисим в другом аспекте. Рабейну Нисим сказал, что у нас как бы есть два института власти. Есть Санхедрин и есть царь. Санхедрин, по объяснению Рабейну Нисим, он как бы действует только жестко в рамках законов Торы, в то время как у царя есть сверх как бы звичайные полномочия. То есть он может, например, наказать человека, убийцу, даже если, например, нету двух свидетелей, а есть только улики, как в современном судопроизводстве, что по закону Торы не может быть достаточным причиной для обвинения. Тем не менее, у царя как бы есть сила устанавливать высшую справедливость, если как бы справедливость нет, и он поэтому может действовать даже не по законам Торы. Соответственно, Абарбанель, который с ним не согласен, он считает, что эти полномочия также имеются у Верховного Суда. Поэтому, тем не менее, и в этом как бы он выходит из своей как бы главной идеи. Тем не менее, данные полномочия, то есть возможность наказывать не по установленным нормам Торы, ее правилам, не подобает, чтобы эти полномочия были переданы всякому человеку, а только к избранным Всевышним. Поэтому Всевышний заповедовал, что судьи, которые будут в каждом городе, должны судить Мишпат Цедек, справедливый суд, постоянно, и они не имеют полномочий нарушать закон Торы общий. Однако, если будет ситуация, когда для них будет непонятно, как себя вести по отношению к данной конкретной ситуации, и будет как бы ситуация, когда общие правила, установленные Торой, будут приводить к мнению, что в данном случае нужно от них отказаться из-за необходимости момента и места, и они будут сомневаться в этом, соответственно, они должны тогда идти в Верховный суд, который находится в храме. Потому что Всевышний дал в их руки право и возможность исправлять общие правила, как бы закон Торы, в соответствии с тем, что будет правильно в их глазах по отношению к данной конкретной ситуации. И именно про это Тора сказала, чтобы ты не сворачивал их с их мнения, которое они тебе скажут, вправо или влево. То есть, несмотря на то, что в своем решении они выйдут из общих правил, которые имеются в Торе, и свернут его влево, либо, если общее правило сворачивает влево, свернут его вправо, ты не должен их ослушиваться. Потому что они это постановление делают, несмотря на то, что как бы их постановление, несмотря на то, что на основании общих положений Торы они устанавливают правое левым, а левое правое, тем не менее, в соответствии с частной истиной и природой как бы детальной, они говорят на правое правое, а на левое левое. То есть, и это то, что судья должен делать по их постановлению. Поэтому Тора включила в божественной мудрости на части как бы того, как общество должно управляться, различные формы действий. То есть, именно благодаря этой силе, которая была передана Верховному суду. То есть, не то, что они говорят на правое, левое, на левое, правое. То есть не... А они говорят в соответствии с необходимостью часа. То есть, в соответствии с общими правилами, это будет казаться, что левое становится правым, а правое – левое. Вот, и это объяснение, которое дает Марал, то есть Абарбанель. То есть Абарбанель, как бы, в отличие, он, как бы, его объяснение необычайно, как бы, похоже на объяснение Магарала. То есть, но оно, как бы, смотрит на этот вопрос совершенно с другой стороны. То есть он говорит, что на самом деле истина – это очень сложная вещь. То есть, есть, как бы, у нас законодательство, установленное Торой. Тем не менее, в мире есть ситуации, что даже если в этой ситуации мы будем действовать по общим правилам, установленным Торой, то мы в данной конкретной ситуации можем вершить несправедливость. Соответственно, обычный суд не имеет полномочий принимать исключительные решения. У кого эти полномочия имеются? Эти полномочия имеются только у Верховного суда. Соответственно, мудрецы из обычного суда обязаны идти в Верховный суд. И это то, что здесь говорится, что даже если налево они тебе скажут право, и направо-лево, он объясняет, что право-левое в данном случае это с точки зрения общего положения Торы, но оно будет правильным в данной конкретной ситуации. То есть это то, как Абарбанель объясняет эту идею. То есть он, как видим, что он категорически не согласен с подходом, что Верховный суд когда-либо может совершать ошибку. То есть это одна из серьезнейших вопросов. То есть, как бы, что такое Верховный суд? То есть здесь это как бы не мнение мудрецов. Оно как бы не... Они тоже люди, и поэтому они могут ошибаться, но просто Тора сказала, что мы обязаны их всегда слушаться. Либо что на самом деле Санхедрин — это некоторое особое собрание людей, которое на самом деле их мнение не может быть ошибочным. По сути, получается, что Абарбанель считает, что Санхедрин, он не может принять как бы даже потенциально неправильного решения, а что их решение как бы всегда как бы будет правильным для данной конкретной ситуации. Теперь, как бы после того, как мы рассмотрели этот вопрос, я хочу выйти как бы от одной как бы из важнейших тем, которую хотел рассмотреть в связи с этим. И на самом деле это как бы спор между Рамбамом и Рамбаном по поводу одной из важнейших деталей. Собственно, эта деталь заключается в следующем. То есть мы сказали, что в данном случае, например, смотрели в начале урока отрывок из Талмуда, из трактата Сангедрин, в котором говорилось о двух вещах. Первое – это заповедь Лотасур, то есть не сворачивай от всего, что они скажут тебе. Второе – это закон про Закен Мамре Альпи Бейздин, то есть мудрец, который оспаривает мнение Бейздина. В чем заключается главный спор между Рамбамом и Рамбаном? Он заключается в вопросе того, подпадает ли под эти вещи также законы, которые постановлены мудрецами. То есть у нас наше устное учение, оно делится, как мы говорили в начале урока, мы говорили на две части. Первое. Это интерпретация Торы, которую дают мудрецы. И они как бы большинство в нем может, в Сангедрине может быть спор. И большинство может давать одну интерпретацию, и меньшинство другую. И они приходят к общему заключению. И эта интерпретация как бы является законом Торы. Они также, может быть, закон, передающийся от Моше с горы Синай, то есть это правило, в котором на Торе, в Торе, в самой письменной, нет упоминания. Третье, они могут учить толкование Торы на основании 13 принципов толкования Торы. Или, то есть, соответственно, эти три категории, несмотря на то, что это все, что является как бы результатом интерпретации или труда мудрецов, оно имеет статус закона Торы. Кроме этого, мудрецы делают дополнительные ограничения, которые как бы имеют статус закона мудрецов. Например, к примеру, говорили на самом деле об этом, это запрет кушать молоко вместе с мясом курицы. То есть это ограничение, или, например, запрет мукции, то есть запрет в субботу переносить какие-то вещи даже внутри дома, что не является законом, что не является одним из видов запрещенных в субботу действий, но это дополнительный запрет, установленный мудрецами. Запрет то, что они установили, чтобы человек, еврей, в субботу говорил нееврею сделать какую-то работу. Запрет выносить не из частной собственности в общественную, а, например, место, которое называется Кармелит и так далее, и так далее. То есть колоссальное количество законов, которые являются устражением. И другая категория – это постановления, которые сделали мудрецы. То есть, например, и заповеди, которые были постановлены ими, такие как заповедь чтения Мегилы в Пурим, пост 9 ава и другие посты и так далее. Соответственно, по мнению Рамбама, мудрец, который оспаривает не только интерпретацию Торы, данную мудрецами, но также один из запретов, который был им установлен, либо одну из заповедей, которая была установлена ими, он также называется Закен Мамре. Более того, по мнению Рамбама, в любой заповеди, которая установлена мудрецами, если человек как бы в ней есть два запрета. Первый запрет – это не сворачивай из того, что тебе сказал, то, что постановил Верховный суд. И вторая позитивная заповедь – делай на основании того, что они скажут тебе. Это как бы общее вступление, и это то, что Рамбан приводит в комментарии, то есть при своих как бы в споре с Рамбамом, его примечаниях к книге заповедей. То есть в начале перед Сефером Мицвой, это книга заповедей Рамбама. Рамбам обсуждает общие правила, в котором он выясняет, как бы, что является заповедью и что не является заповедью.
Соответственно, он говорит, что в 613 заповедях Торы мы не перечисляем заповеди Дерабанан. И здесь как раз как бы в том споре, который он приводит, ведет с Баалей Галахот Гдалот, Рамбан как бы, защищая Баалей Галахот Гдалот, выходит на спор между ним и Рамбамом. И это он приводит то, что пишет Рамбан. Он говорит, что в соответствии с мнением Рамбама, что в заповеди «Лот Асур, не сворачивай» со слов мудрецов, включается все, что установлено мудрецами, включая заповедь чтения Мегилы, зажигание свечи в Хануку, или такие ограды, как запрет кушать мясо курицы с молоком, и так далее, и так далее. Независимо от того, что это заповедь, говорящая человеку, что делать, например, три молитвы или сто благословений, или то, что мы исполняем заповедь лулав 7 дней вне храма. То есть у нас заповедь лулав вне храма – это только один день, дорайта, дерабонан все 7 дней. Что в заповедях, говорящих, что не делать? Например, запрет швут в шаббат, или то, что запрет работы во второй день праздника, в пост 9 ава и так далее. Соответственно, во всех этих вопросах мы предостережены вести себя по их мнениям из этого запрета. И это он написал, то есть он приводит слова Рамбама, то, что он пишет, что мудрецы заповедовали нам, и это то, что сказал Всевышний, в соответствии с учением, которое будут учить тебя, и по закону, который скажет тебе делай. И также Всевышний препятствовал нас, чтобы мы не меняли их слова во всем, что было установлено, и сказал, что не сворачивай от заповеди, которые скажут тебе вправо и влево. И также он написал в заповеди 174-й и сказал, что мы были заповеданы слушать голоса Верховного Суда и делать все, что заповедует нам, неважно, как бы разница, в чем это было. То есть, опять-таки, в заповеди 174 Рамбам повторяет свое мнение, что запрет сворачивать от слов Верховного Суда и также обязан их слушаться, распространяется также на постановление мудрецов. И также в начале своего сочинения он написал, перечисляя заповеди, есть другие заповеди, это пишет Рамбан, Рамбан приводит здесь слова, которые появились после дарования Торы, и они были установлены пророками и мудрецами, распространились среди всего еврейского народа, такие как чтение Мегилы, и зажигание свечей в Хануку, 9-го и так далее, и все эти заповеди мы обязаны принять и беречь, как сказано, не сворачивая от вещи, которые скажут тебе вправо и лево. Подобную же вещь Рамбам написал в книге Судьи, Шофтим. И он там же также повторяет свое мнение о том, что все эти вещи, то есть то, что нам запрещено ослушиваться мудрецов, решение Верховного Суда, это также распространяется на постановление мудрецов. И из этого следует, то есть если он так это интерпретирует, то получается, что статус, поскольку этот закон Торы, Лот Асур, из него выходит, что тот, кто ослушивается, он называется Закен Мамре, то есть мудрец, который не идет за мнением мудрецов, не подчиняется мнению Сангедрина, получается, что мудрец, который преднамеренно оспорит решение Синедриона в вопросах, установленных мудрецами, и сделает по своему мнению, у него тоже будет статус Закен Мамре. То есть это две разницы, два момента, которых категорически оспаривает Нахманид. То есть первое, он оспаривает то, что заповедь Лот Асур, относится только к интерпретации Торы, установленной мудрецами, но ни в коем случае не относится к постановлениям, которые ими сделаны, и тем более к заповедям, то есть не к дополнительным ограничениям к Торе, которыми сделаны, и тем более к заповедям, которые они обновили. То есть такие, как чтение Мегил. И, соответственно, в своем комментарии, то есть у Рамбан приводится несколько... То есть что получается? Он говорит, что если мы будем следовать мнению Маймонида, то получается, что в любом запрете мудрецов есть, что во всей Торе нету более серьезного запрета, чем любой запрет мудрецов. Почему? Единственным исключением будут те законы Торы, за нарушение которых человеку полагается карет или смерть. Почему? Потому что в любом другом запрете Торы это только один запрет, в то время как в любом запрете мудрецов есть сразу нарушение двух заповедей. Первая заповедь – это обязанность слушаться предсварат, уходить, как бы нарушать их постановления. И второе – это заповедь слушаться их мнения, того учения, которое они скажут тебе. То есть в любом постановлении мудрецов есть две заповеди сразу, в то время как в любой заповеди Торы есть только одна заповедь. То есть получается, что любое постановление... И он говорит, что если, по мнению Рамбама, любой мудрец, который оспаривает любое постановление мудрецов, он считается Закен Мамре, то он будет считаться так же, если он, например, все, что написано в Талмуде. Например, в Талмуде говорится, что человеку нельзя ступать, делать грубый шаг. Человек должен, нельзя ходить, потому что это портит зрение человека. То есть такой яркий пример. То есть что если мудрец, то есть это написано в Талмуде, что если мудрец оспаривает это мнение? Он тоже будет считаться, что он нарушает две заповеди. Он нарушает заповедь Лотасур, и он не исполняет заповедь «делай, как все учения, которые будут учить тебя». А что если он сделает по-другому, у него что, тоже будет статус Закен Мамре? То есть, кажется, тяжело представить, что это будет в такой ситуации. То есть во всех законах, которые все, что написано в Талмуде, получается, что у него будет такой же точно статус. Комментаторы, которые защищают Рамбама, они говорят, что на самом деле это нельзя воспринять как на некоторый серьезный вопрос. Почему? По простой причине, что на самом деле Рамбам разделяет между законами, которые установлены, то есть мудрецами великого Сангедрина, и более того, сам момент, как бы, что он, мудрец, должен прийти в Верховный суд и там получить ответ, как бы, и после этого делать вопреки их мнению, и законами, которые постановлены приводятся в Талмуде, то есть до завершения Талмуда, но не были постановлены в Верховном суде. То есть, по мнению Рамбама, то есть то, что написано в его книге, человек, который, как бы, нарушает такой запрет, он не нарушает сразу две заповеди. То есть есть разница между законом, как бы, который был постановлен Верховным судом, и законом, который постановлен мудрецами, но уже, или даже самим Верховным судом, но не в момент, когда они заседали в самом Иерусалимском храме. Еще один путь, которые комментаторы дают ответ на этот, как бы, вопрос, который задает Рамбам, это то, что есть разница между отрицанием и непослушанием постановления мудрецов или просто нарушением. То есть весь закон Лотасур – это в случае, когда человек не принимает это постановление. То есть он отрицает правомочность самого постановления, а не просто нарушает его. То есть про что идет речь в данном законе? В данном законе говорится, что когда придет человек в суд, этот мудрец, и скажет, что я считаю так,
И большинство Сангедрина скажет, что закон по-другому. И он пойдет и будет делать по-другому, тем не менее, придержится своего мнения, он нарушает этим заповедь Лотосу. Это не идет речь, когда он просто нарушает ради своего удобства или ради своего удовольствия. Имеется в виду, когда он делает, нарушает, именно не признавая авторитет Синедриона. То есть в этом большая разница. И поэтому на самом деле вопрос, который задает Рамбан, что то, что Рамбан, получается, говорит, что в любой заповеди Торы есть большая строгость. То есть и получается, что даже в запрете делать грубый шаг, есть два этих два сразу нарушения закона, это как бы не очень серьезная как бы претензия к мнению Рамбана. На самом деле Рамбан приводит здесь более серьезные как бы причины, почему он не соглашается с мнением Рамбана. То есть опять-таки, если по мнению Рамбама, в каждом запрете мудрецов есть сразу две заповеди. То есть и более того, что в каждом конкретном запрете мудрецов есть запрет Торы, говорящий «не сворачивай». То есть получается, что по сути не должно быть с точки зрения Торы разницы между запретами мудрецов и запретами Торы самой. Почему? Потому что в каждом запрете мудрецов есть уже вложен запрет Торы, запрещающий нам ослушиваться мудрецов. Он говорит, если так, почему во многих местах в Талмуде мы видим явное разделение в статусе этих законов, в статусе законов Торы? Например, в соответствии с Талмудом, Талмуд говорит, что когда у нас есть сомнения в вопросах Торы, мы устражаем. Когда у нас есть сомнения в вопросах мудрецов, мы идем более, как бы, мы идем более как бы легкому мнению. То есть мы не идем за устражением. То есть почему это так? Он приводит другой факт, что в вопросах, связанных с постановлением мудрецов, есть ситуации, когда мы полагаемся на свидетельство малолетних, в то время как мы никогда это не делаем по отношению к законам Торы. Более того, мы говорим, что в ситуации, например, такая как проверка хамеца. Более того, например, в Талмуде приводится, что в субботу, если там цыплята попали в какое-то место, и, соответственно, нам нужно перевернуть сосуд для того, чтобы их могли как бы они их освободить. Талмуд говорит, что мы можем и посредством этого этот сосуд мы лишим статуса сосуда. То есть это запрещенное мудрецами действие в субботу. Как бы лишить любой сосуд его статуса, как бы то, что он может быть исполнен. Тем не менее, Тора говорит, Талмуд говорит, что цар балейхаим, то есть страдания животных – это запрет Торы, и он стоит выше, чем запрет мудрецов, которые запретили как бы лишать предмет в субботу его статуса. То есть мы видим, что в данной ситуации запрет Торы, это закон, приводящийся в трактате Шаббат, мы видим, что запрет Торы, или заповедь Торы стоит выше, чем заповедь, установленная мудрецами. Также у нас есть как бы ситуации, когда у нас есть как бы ситуация, где у нас обязанность на человека, возложенная Торой, но его обязанность, например, в чтении молитвы Берхат Амазон, и обязанность у данного человека, например, у женщины, может быть, она дерабона, мы говорим, что она не может исполнить эту заповедь для человека, у которого обязанность дорайта. И таких много различных примеров. То есть, соответственно, Рамбан говорит, что мы видим однозначно в Талмуде во многих примерах, что закон дерабонан отличается от закона деорайта. То есть это большая разница. И он говорит, что может быть, мы можем предположить, что можно дать такое объяснение, говорит Рамбан. Мы можем сказать, что на самом деле вся эта разница, на самом деле она объясняется простым фактом. Каким фактом? Что поскольку Тора передала
право мудрецам делать эти постановления, дополнительные запреты. Они изначально, когда делали эти постановления, они постановили их так, чтобы они не имели силу, равную законам Торы. То есть, изначально, когда они делали постановление, они постановили, что в случае сомнения мы будем идти в сторону облегчения. Они постановили, что мы будем доверять малолетним, и они постановили все эти детали, в которых закон дерабонан, как бы стоит, уступает закону Дорайта, то есть закон мудрецов уступает закону Торы. Почему? Это было их условие. То есть мы можем сказать, что в принципе в этом нет опровержения того, что любой закон мудрецов, по сути, это также запрет Тор. Но только с разницей то, что мудрецы на самом деле изначально заложили в это такие условия. Рамбан не соглашается с этим, и он приводит важный отрывок из Талмуда, в котором как бы есть на самом деле большой спор. То есть многие, те, кто как бы защищает взгляд Маймонида, они не согласны с той интерпретацией отрывка, которую дает ему Нахманид. То есть этот отрывок из трактата Брахот. В трактате Брахот обсуждается понятие кого-то бриет, почет творения. Соответственно, там говорится, это трактат Брахот, Дав Кув Бет, в трактате Брахот говорится следующая вещь, что так как Брахот хочет, там обсуждается вопрос, что в случае, когда идет как бы речь о законах Всевышнего, мы не считаемся с таким понятием, как почет человека. Как бы, например, говорится, что здесь, соответственно, то есть в Талмуд начинается отрывок с того, что Рав Игуда от имени Рава говорит, что человек, который обнаружил, что его одежда это килаим, он должен снять ее даже на рынке. Какая причина? Нету мудрости и нету понимания и совета напротив Бога. То есть, поскольку это закон Бога Всевышнего, то человек, будучи на рынке, он шел, он был одет в килаим, он должен снять себе эту одежду. Это позор для человека. Тем не менее, это только в случае, когда это закон Торы. В случае, когда это за постановление мудрецов, то это не так. И здесь в Талмуде идет это обсуждение этого вопроса. Соответственно, приводится такое высказывание. Насколько велик почет творения, что он отодвигает перед собой негативную заповедь из Торы. Это высказывание, которое приводится в Талмуде. Спрашивает Талмуд, как же такое высказывание может быть правомочно? Ведь, как мы слышали выше, Рав Игуда сказал, что нету мудрствования перед Всевышним. То есть в заповедях Торы нету мудрствования. То есть как может он сказал, что человек должен снять с себя одежду даже на рынке, если он находится в публичном месте? Как же здесь этот мудрец, как бы отрывки сказано, что почет творения, он превосходит, он имеет такую силу, что он даже преобладает над запретом из Торы. На это сказал Рав Баршво перед Рав Каган. Здесь идет речь про запрет лотосу. Какой запрет здесь говорится? Здесь говорится о запрете лотосу. Не сворачивай. Рассмеялись все над ним. Сказали, этот запрет, это тоже запрет из Торы. То есть как ты хочешь, как он хотел объяснить, что запрет, тут весь вопрос был, что в этом отрывке было сказано, что почет творений стоит выше, чем за негативные заповеди Торы. Что он хотел сказать? А здесь идет особая речь. Здесь идет речь про особый запрет, про запрет лотосу. Одни начали смеяться, какая разница? Это тоже запрет Торы. И в запрет Торы, мы говорим, стоит выше, чем почет. Насмеялись над ним. Сказал Рав Каган, когда великий человек говорит что-то, не надо над ним смеяться. Все слова мудрецов, они полагаются, то есть они опираются на этот запрет. И за почета человека разрешим. То есть, что он сказал? То есть, это очень важный момент, в котором как раз отличается понимание Нахманида от тех, кто защищает Рамбама. Что говорит, что здесь Нахманид говорит? В этом что он говорит? Он говорит, что мудрецы, они опираются на лотосур во всех своих постановлениях. Что значит опираются? Опираются, значит, что это не является на самом деле запретом из Торы. То есть не то, что этот запрет, это является как бы основой для всех запретов мудрецов. Они используют этот запрет как асмахта. То есть асмахта это как бы когда в Торе у нас есть некоторые основания для определенного взгляда. Но не то, что именно это место в Торе относится к этому как бы закону. То есть лотосур это не закон, как лежащий в основе всех постановлений мудрецов, а просто мудрецы, они как бы опираются на эти слова в Торе, которые на самом деле говорят про ситуацию, связанную с интерпретацией Торы, а не с постановлениями как бы ограничений, введения закона. И, соответственно, он говорит, что слова лотосур это только асмахт. А мудрец, более того, говорит, что в этой истории мы видим, что мудрецы смеялись над Равом Баршво и сказали, что лотосур это дуарайта, это запрет из Торы. То есть получается, что на самом деле заповедь лотосур, это обычная заповедь из Торы, и она не относится к постановлению мудрецов. На самом деле в этом отрывке Талмуда, если внимательно, это не как бы не цель нашего занятия сегодняшнего, как бы этого как бы за пределами занятий, то есть комментарий, который в этом месте Талмуда дает Раши и Рабейну Нисим Гаон, они соответствуют тому объяснению, которое дает Маймонид. То есть на самом деле здесь не только как бы комментаторы Маймонида оспаривают вот эту претензию, которая здесь как бы привостроит Нахманид из этого места в Талмуде, но также сам Раши и Рабейну Нисим Гаон, они как бы в данном случае объясняют это место так же, как объясняет Маймонид его, объяснил бы Маймонид. Вот, соответственно, это одна из важных деталей, которую приводит Нахманид в своем объяснении. То есть он говорит, что на самом деле запрет лотосур – это как асмахта. То есть это то, на что полагаются мудрецы. Он приводит еще несколько подтверждений из Торы про то, что есть разница между постановлениями мудрецов и между законом Торы самим. Поэтому он пишет следующее заключение. Он говорит, что также на основании самого этого места в Талмуде, в котором трактата Санхедрин, в котором рассматривается статус Закен Мамре, на основании как бы понимания, которое как бы здесь объясняет Рамбам, здесь идет однозначно речь только про законы Торы. То есть Закен Мамре не как считал Рамбам, что он может стать так же, если он оспаривает мнение мудрецов, то есть постановление мудрецов или их устражение, а только постановление Торы, интерпретацию, связанную с интерпретацией Торы. И более того, Рамбам приводит серьезное подтверждение своему мнению из Сифри, в которой буквально он говорит, написано, что это только, этот, говорит, этот отрывок Сифри как раз приводится в Талмуде. Написано там, что это только «Альпиа Тора, коль диврей Тора хэвим, эйн хэвим аль диврей софрим». То есть в Сифре написано, что он будет виновен на слова Торы, но не виновен на слова мудрецов. То есть что имеется в виду слова мудрецов? Это постановление мудрецов. И поэтому он приводит пример. Например, по мнению Раби Мейера, который считает, что если в данном споре из-за решения мудреца этого мы можем выйти к ситуации, в которой будет вопрос с каретом. Какая будет здесь ситуация по вопросам Дерабона? Например, мудрецы запретили хамец после 6 часов в канун Песаха. По закону Торы, значит, запрет хамеца начинается с началом праздника. Но мудрецы запретили хамец также после 6 часов. Это запрет Дерабона. Теперь предположим такую ситуацию. Человек взял хамец после 6 часов и использовал его для кидушин. С точки зрения мудрецов, хамец запрещен не только в пищу, но он запрещен также в любое использование. И у него, соответственно, нету никакой цены. То есть вещь, запрещенная в использовании, стоящая для уничтожения, она не имеет никакой, как бы, финансовой ценности. Следовательно, по мнению мудрецов, хамец после 6 часов не может быть использован для кидушин, потому что для кидушин нужны либо деньги, серебро, либо вещь, которая имеет цену. Соответственно, если человек взял этот хамец и сделал кидушин, потом пришел другой человек и сделал кидушин для той же самой женщины. По мнению мудрецов, эта женщина становится женой второго, потому что первый сделал кидушин хамецом, который не имел никакой стоимости. Но по мнению Закен Мамре, который будет оспаривать правомочность запрета хамеца после 6 часов, соответственно, по его мнению, хамец после 6 часов, да, имеет стоимость, и она будет женой первого. Поскольку мы сталкиваемся таким образом, несмотря на то, что это запрет мудрецов, мы сталкиваемся с вопросом запрета замужней женщины. По мнению Рамбама, это будет однозначно у этого мудреца, если он оспаривает мнение мудрецов и не подчиняется им в этом вопросе, у него будет статус Закен Мамре. И с этим категорически не согласен Рамбам. То есть он говорит, что вся идея Лотасур, которая описана в Торе, это только по отношению к заповедям Торы, к их интерпретациям, их изучением через 13 принципов толкования, но не относится никаким постановлениям мудрецов. Соответственно, Закен, мудрец, который будет оспаривать мнение мудрецов в законах Дерабанан, никогда такой статус не будет иметь, несмотря на то, что он как бы тоже совершает преступление. Но к нему не относится этот закон. И более того, он говорит, приводит важную вещь, здесь. То есть, а про что идет эта речь, этого закона? Идет речь именно про заповеди Торы. То есть, и он приводит здесь комментарий, объяснение, которое на самом деле уже приводил в своем комментарии на Тору. То есть, он приводит ситуацию, похожую на спор Раби Йошуа и Рабана Гамлиэля, то есть который говорит, что как бы если возникнет такой спор в интерпретации Торы или в понимании Торы и так далее, то есть каждый мудрец обязан прислушиваться к мнению мудрецов. И он здесь добавляет одну интересную вещь. Однако человеку, то есть он, я не буду читать, как бы не приводить все, что пишет Рамбан, то есть это мы привели только главный как бы момент спора. Однако в вопросе, в котором человек нарушает мнение мудрецов, то есть, например, про это они сказали, что он наказывается небесами. И привели стих «Порец гедер и шикену накаш». То есть тот, кто разламывает ограду, то есть разрушает ограду, будет укушен змеем. И приводится, он приводит подтверждение этому из трактата «Ирувин», страница 21. То есть он говорит, что как бы, тем не менее как бы есть большое наказание человеку, который не исполняет постановление мудрецов. Но оно не лежит в том как бы статусе, который относится к заповеди Закен Мамре. И он приводит очень как бы характерную историю из Талмуда. Это история, в которой говорится о том, как Раби Акива был в тюрьме. И говорится, что у него был мудрец один, Раби Гошо Гарси, который как бы прислуживал ему. Каждый день он приносил ему воду, и однажды охранник увидел, что тот несет большое количество воды, и вылил половину. Когда тот пришел к Раби Акиве, Раби Акива сказал, что я как бы стар и так далее, моя жизнь зависит от тебя, что случилось сегодня. И тот рассказал ему всю ситуацию, все, что произошло. Тогда Раби Акива сказал: мне нужна вода, чтобы сделать омовение рук. Спросил Раби Гошо Гарси: как же так? Тебе не хватает на то, чтобы пить, и ты хочешь использовать эту воду для омовения рук. На что Раби Акива сказал, что лучше мне умереть своей как бы смерть, лучше мне умереть, чем нарушить слова мудрит моих друзей. То есть, если он бы кушал бы без омовения рук, это было бы нарушение постановления мудрецов. Так Раби Акива сказал, что мне как бы лучше умереть, чем нарушить их слова. То есть, настолько как бы серьезно он относился к постановлению мудрецов. То есть, мудрецы как бы, то есть, Талмуд говорит, что человек, который нарушает Рамбан, говорит, слова мудрецов, это не, он как бы к нему относится тоже особое наказание. Но оно никоим образом не связано с законом, который называется закон Закен Мамре. И, соответственно, более того, пишет Рамбан, это еще один интересный спор его с Рамбамом, что он говорит, что то, что написано Лотасур, мудрецы использовали это как опору. То есть не то, что Лотасур является как бы заповедью во всех запретах мудрецов. Они использовали это как некое обоснование своих запретов. Но это не относится к заповедям, которые были постановлены мудрецами. То есть такие заповеди, как, например, зажигание свечей в Хануку, чтение Мегилы, обязанность исполнения этих заповедей не следует из слов «Лот, не сворачивай», а следует из слов «Слушай, спроси старейшин, как бы, и делай мудрецов, и делай то, что они скажут тебе». И это то, что он пишет здесь. То это еще одна важная деталь в их споре. Он говорит, что в трактате «Шаббат», говоря, во второй главе, страница 23, говорится, что зажигающий ханукальные свечи должен говорить благословение, которое осветил нас своими заповедями и заповедовал нам зажигать ханукальные свечи. И спрашивает Талмуд, где Всевышний нас этому заповедовал? Зажигание ханукальных свечей. Это не заповедь из Торы. Как мы можем сказать, который осветил нас своими заповедями и дал нам заповедь зажигать ханукальные свечи? То же самое дал нам заповедь чтения Мегилы. Где Бог об этом нас заповедовал? В Торе такой заповеди не было. Талмуд говорит, Рафавья сказал, Лотасур, не сворачивай. Рав Нахман сказал, спроси отца своего, Рав Нахман Бар Ицхак, спроси отца своего, он скажет тебе, старейшин твоих, и они скажут тебе. В понимании Рамбама это место следует понимать просто. То есть, по мнению Рамбама, он понимает, что Маймонид, что это буквально то, что он считает, что в любой заповеди Тора, мудрецов, есть уже запрет Торы. Где было заповедано нам зажигать ханукальные свечи, это было заповедано в Торе, когда Тора сказала, не сворачивай, не нарушай то, что постановили мудрецы. То есть, в самой Торе это... Но... Нахмать, то есть это так объяснил бы Рамбан. Рамбан же, который считает, что лот асур это только асмахта, то есть это только некоторая опора. Более того, он говорит, что мы видим, что здесь приводится второе мнение. В чем заключается это второе мнение? По мнению Раби Нахмана бар Ицхак, он считает, что чтение Мегилы не может быть даже частью, не может даже опираться на слова Торы, не сворачивая. Почему? Это то объяснение, которое дает Нахманид. Он говорит, что во всех вопросах, что в каких случаях Рав Нахман бар Ицхак считает, что мудрецы использовали слова «лот асур, не сворачивай» как опору для своих слов, только в случаях, когда в этом законе есть основа некоторая в Торе, а мудрецы оградили эту основу дополнительными ограждениями. Однако в заповедях, которые были установлены ими, он считает, что эту как бы обязанность исполнения этих заповедей мы учим из слов «спроси отца своего, он скажет тебе». И причина проста. Вещи, в которых мудрецы дополняют дополнительные ограничения, это похоже на их интерпретацию Торы. Например, что они говорят, что шерсть и лен вместе – это килаим. Они также говорят, что определенная форма действий запрещена в субботу. Соответственно, мы обязаны верить им в этих вопросах и полагаться на них. То есть то, что Тора обязала полагаться на их интерпретацию, также Тора, мы скажем, мы как бы можем использовать это как основу, что Тора обязана была доверять им в их постановлениях, которые они делают. Однако, когда они сказали зажигать ханукальные свечи, и это как бы совершенно новая вещь, в Торе ничего подобного нету, то мы не можем сказать, что это постановление мудрецов похоже на то, что Тора обязала нас следовать их интерпретации, их объяснению. Поэтому, по мнению Рав Нахмана бар Ицхака, обязанность слушаться в таких случаях мудрецов не вытекает даже из заповеди Лот Асур, она вытекает из общего правила «спроси своего отца, и он скажет тебе», «Скоси у старейшин своих, и они сообщат тебе». То есть это общее правило – то, что мы должны слушаться наших мудрецов в целом. Вот. То есть это в целом некоторая идея спора между Рамбамом и Рамбаном, которая как бы окружена большим количеством как бы сторон, которые защищают Рамбама, которые по-разному защищают Рамбама и так далее. Интересно, это одна из деталей, которые я хотел привести, это одно из важных правил, которые относятся пониманию вообще как бы идеи постановления мудрецов. Это отрывок из Талмуда Авода Зара, в котором как бы есть некоторое подтверждение, то есть есть некоторая поддержка для мнения Рамбама. И более того, этот отрывок важен нам для понимания общей идеи постановления мудрецов. То есть в Талмуде в трактате Авода Зара написано следующее. Говорится, что в свое время был один из крупнейших споров между школой Шамая и школой Гилеля. И, соответственно, в этом споре школа Шамая преобладала, и они запретили различные вещи. В частности, они запретили различные виды пищи, производимые неевреями. В частности, они запретили масло. Талмуд говорит, что во времена Раби Игуда Наси, Раби Игуда Наси это был внук Раби Игуда Анаси, автор, который как бы закончил редакцию Мишны, Бейздин Раби Игуда Наси разрешил масло. Почему он разрешил масло? Потому что большая часть еврейского народа не могла исполнять это постановление. И у нас есть важнейшее правило, которое в трактате «Авода Зара» приводится от мнения Раби Йоханана. Он говорит здесь такую вещь. Сказал Раба Бар-Бархана, сказал Раби Йоханан, что в любой ситуации следующий суд может отменить слова предыдущего суда, кроме 18 запретов. Почему? Потому что даже если придет Ильяху его суд, и мы не будем его слушаться. Какая причина? Потому что эти запреты распространились в еврейском народе. Однако запрет масла не распространился в большинстве еврейского народа, как сказал Раби Шмуэль, сын Аба, от имени Раби Йохана. Мудрецы проверили и обнаружили, что этот запрет не был принят и не распространился в еврейском народе. И полагались мудрецы на слова Раби Шимона бен Гамлиэля или слова Раби Лезера Барцадака, которые говорили, что не постанавливают декрет на общину в ситуации, если большая часть общины не может выдержать этого декрета. То есть получается, что как будто бы недостаточно просто мнения Синедриона. То есть даже если Синедрион решил сделать некий запрет, дополнительный к законам Торы, этот запрет прилагается к еврейскому народу, и как будто бы последним как бы оправданием, как бы последним словом является как бы весь народ в целом. И если получается, что весь народ в целом не принимает этот запрет, то этот запрет аннулируется, не имеет сил. И соответственно в Иерусалимском Талмуде приводится интересное место по поводу этой ситуации. В Иерусалимском Талмуде рассказывается, что Ицхак бар Шмуэль бар Марта прибыл в город, который назывался Нацивин. Это был город в Вавилоне. И нашел там раби Симлая, который сидел и толковал. Раби и Бейзди, ну то есть раби, имеется в виду здесь не раби Игуда Анаси, а его внук раби Игуда Анаси, и его суд разрешили масло. Сказал Шмуэль, кушал, однако Рав не принял это на себя. То есть два мудреца великих, которые были в то время в Вавилоне, это был Шмуэль и Рав. Шмуэль принял это, Рав не принял и продолжал запрет. Сказал ему Шмуэль, если ты не будешь кушать, то я напишу на тебя, что ты закен мамре. То есть что не получается, что в чем здесь есть как бы некоторая поддержка мнению Рамбама. Потому что это было уже задолго, длительное время после периода того, как не было Верховного Суда. И про что идет речь? Идет речь про запрет Дерабана. То есть запрет, запрещающий кушать масло. То есть какой бы спор у нас ни был, то есть неважно, кто разрешает, а кто запрещает, это запрет Дерабана. И мы видим, что Шмуэль здесь говорит Раву, что если ты сейчас не будешь кушать то, что разрешил суд в земле Израиля, я на тебя напишу, что ты закен мамре. Сказал ему Рав, когда я был в земле Израиля, я знал, что это Симлай, с которой, соответственно, старался под, как бы расшатать этот запрет. То есть он говорил, что этот запрет должен быть отменен. То есть, что он сказал, что этот мудрец, который пришел туда, в Нацивин, и увидел там Раби Симлая. То есть Раби Симлай это был тот, кто на самом деле был инициатором отмены этого запрета. Что, и когда, то, что Рав до этого был в Ешиве у Рави Гуданаси, после этого он перебрался в Вавилон. Он сам изначально был из Вавилона, потом он перенесся в Вавилон. Соответственно, он сказал, что когда я был в земле Израиля, я знал, что этот мудрец, он хотел как бы отменить этот запрет. На это ему ответил Шмуэль. Что сказал этот мудрец? Он не сказал, что Раби Симлай отменил этот запрет. Он сказал, что Раби Симлай сидел и говорил, что Раби Иуда Анасия и его суд отменили этот запрет. Поскольку этот запрет был отменен как бы высшей как бы академии, как бы высшим авторитетом, который был в то время, это была Ешива в земле Израиля, соответственно, ты обязан подчиниться ему. И говорится, что он настаивал на тех пор, пока Рав не начал это кушать. В законах запрещенной и разрешенной пищи, в 17 главе, 20, кажется, 2 Галахе, Рамбам пишет, что всякий, кто запрещает масло, нарушает страшный запрет, потому что он этим не принимает постановление суда, который разрешил его. То есть есть вопрос, можно ли человеку устрожать. И есть мнение, что несмотря на то, что люди, которые как бы практикуют этот запрет, им все равно не нужно отменять. Почему? Потому что есть такое правило, что если человек запрещает что-то, то ты не должен ему это разрешать. Даже если он запрещает это по ошибке. На это приводится в Агарот Маймониот серьезное утверждение, что где может быть большая ситуация, где человек практиковал запрет, и он должен был отменить свое мнение, потому что это было разрешено, чем в ситуации с Равом. В этой ситуации Рав практиковал запрет, и тем не менее Шмуэль заставил его от этого запрета отказаться. То есть Рамбам использует как раз язык, он пишет, что он мамре лапи бездин. То есть он как бы оспаривает мнение суда, который это разрешил. То есть это как бы является некоторым подспорьем для того, чтобы как бы видеть, что как будто бы закдин закен мамре. То есть мы можем сказать, что это используется здесь Шмуэлем как некоторое преувеличение. То есть как бы не обязательно, что это как бы в данной ситуации это был статус. То есть на самом деле это относилось к этой ситуации. Но тем не менее в этом мы можем видеть как некоторую поддержку для мнения Рамбама. И более того, вопрос на это мнение может быть как бы основан такой по вещи, что запрет лотасур, он имеет две формы. Первое это непослушание Верховного Суда, который находится в Иерусалиме, и как бы оспаривание его мнения создает статус секен мамре со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо и что постановление любого другого суда на него тоже есть запрет лотасур, но единственное, что тогда нету таких серьезных последствий, если человек его не принимает. Вот, то есть это, здесь есть много деталей, которые могут обсуждаться, но чем важна эта история? Эта история как бы нам показывает одно из важнейших правил в законах, как бы декретах, установленных мудрецами, что как бы конечные станции оправдывающая полномочность этих декретов является как бы весь еврейский народ в целом. Вот. Здесь теперь как бы в конце нашего занятия хотел прочитать комментарий, который является необычайно оригинальным, который дается, то есть как бы на самом деле это две вещи. Одно это комментарий, который дается в книге Меше Хахма, Раби Симмер Симха из Двинска, в которой он объясняет, как раз поддерживает мнение Рамбама. И второе, это отрывок из беседы Любавического Рэби, которым мы, соответственно, закончим наше занятие. На самом деле, комментарий об Рэбиме из Меши Хохмы, это довольно фундаментальная вещь. То здесь он пишет следующую вещь. Он говорит, что, соответственно, Рамбам считает, он приводит вкратце, конечно, мы говорили, что Рамбам считает, что любое постановление мудрецов человек нарушает запрет лотасур. Рамбам же приводит много опровержений этого мнения. Тем не менее, я, как бы он пишет, что в соответствии как бы с его пониманием истина, как слова Рамбама. Он пишет, что Тора хотела, кроме аспектов вечных и существующих всегда, чтобы возникали и появлялись новые вещи и ограды, и предостережения, и устрожения, которые будут временными. И это будет в руках мудрецов добавлять на основании правил, переданных им. То есть, как бы Тора передала мудрецам на основании некоторых правил и понятий, которые как бы они должны руководствоваться, что у них есть такие полномочия вносить за ограничения в вопросах, связанных с необходимостью времени. То есть это разделение главное. Что законы Торы, они вечные, не связаны как бы с конкретными вещами, происходящими в мире, в то время как постановление мудрецов – это как реакция на то, что в мире происходит. И если встанет суд, то есть это правило там читали, превосходящий по мудрости и по количеству, и по общему согласию всего еврейского народа, и в его право, в руках будет право отменить решение предыдущего суда. Но однако для того, чтобы не нашелся каждый человек, который сказал, что я являясь высшим авторитетом, и я не обязан слушаться, как бы подчиняться мнению еврейских мудрецов, Тора установила правило «не сворачивай», что если Тора будет передана в руки каждого человека в отдельности, то весь еврейский народ разделится на отдельные группы, и будет нарушена общая связь между евреями, и это противоречит желанию Всевышнего, который хотел, чтобы был один народ, слушающийся мнения своих мудрецов. И если они не будут слушаться, они нарушают таким образом запрет, не сворачивая от слова, которое скажут тебе вправо и влево. Однако сама заповедь – это, то есть это, здесь он говорит свою главную идею, которая необычайно важна. Вся заповедь – это именно слушаться. Однако каждая отдельная деталь, которую они сказали, возможно, она и не соответствует желанию Всевышнего. Это необычайно как бы резкая вещь, которую он говорит. То есть необычайно необычная. И если поэтому будет другой суд, более великий, и выяснит их ошибку, либо, как мы говорили, правило, что если большая часть еврейского народа не сможет принять этот декрет и будет делать вопреки ему, будет разрешено. Подобно тому, как Раби Иуда Наси разрешил масло. И подобно тому, как Шмуэль сказал про Прусбул, постановление Гилеля, что если бы это было бы в моих руках, я бы отменил это. И что он говорит? Он говорит потрясающую вещь. Он говорит, что во всех постановлениях мудрецов главная заповедь Торы – это слушаться. Но это не значит, что каждое конкретное постановление мудрецов соответствует желанию Всевышнего. То есть каждая конкретная деталь, она не обязательно является то, что хочет Бог. Но Он хочет общего как бы идеи того, что мы слушались, того, что мудрецы говорят. То есть независимо от того. И он развивает здесь эту идею. И даже если они угадают истину того, что на самом деле является желанием Всевышнего, тем не менее Всевышний не хотел это делать вечным законом по причинам, известным только ему. То есть он говорит, что на самом деле, даже если постановление мудрецов является как бы высшей истины, то, что хочет Всевышний. Он не хотел, чтобы этот именно закон был законом Торы. То есть это был вечный закон. А только чтобы это исходило из совета мудрецов и их желания. и он хотел только, чтобы мы слушались их, однако не детали их постановлений. И он приводит подобие этому из законов Торы. Тора, пишет Меши Хахма, необычайно устражила в том, что человек обязан слушаться голоса царя, и еще больше устражила, чем в случае, связанном с послушанием того, что говорят мудрецы. И более того, Тора наказывает смертью человека, который выступает против решения царя. В книге Йошуа написано, что весь народ говорит Йошуа, когда принимает его лидерство, что всякий, кто будет оспаривать слово твое, будет наказан смертью. И здесь он приводит необычайно характерный пример. Шими бен Гера, который был человеком в свое время, который там выступил против Давида, говорится, что после смерти Давида царь Соломон приказал ему, чтобы он не покидал Иерусалим. У него убежал раб, и Шими бен Гера покинул Иерусалим и за это был наказан. Тора обязывала его слушаться царя Соломона. И наказание, которое ему было, это было наказание по Торе. Однако, хотел ли Всевышний, чтобы сам Шломо сказал ему это, именно эту вещь? Какая ему была разница, выйдет он из Иерусалима или нет? И дай Бог, чтоб Шломо ему это никогда не сказал. Почему? Потому что мудрецы говорят в Мидраше, что Шими бен Гера это был учитель Соломона. И пока он был жив, Шломо не брал себе в жены дочь фараона. Когда тот был, соответственно, погиб по приказу Шломо, Шломо женился на дочке фараона. Из-за этого был разрушен храм, и евреи были, разделилось царство на две части, и евреи были изгнаны из земли Израиля. То есть у нас получается парадоксальная ситуация. Тора обязывает нас слушаться царя. То есть в этой ситуации Шима бен Гера был обязан слушаться царя Шломо. За его непослушание Тора ему установила наказание. Но это не значит, что сам декрет Шломо был желанный с точки зрения замысла Всевышнего. То есть, более того, в данном случае его декрет как бы имел негативные последствия. То есть он говорит, что это пример в самих законах Торы, что когда идея это именно слушаться, но не каждая отдельная деталь, то есть не каждый закон, то есть то же самое Тора постановила евреям слушаться голоса мудрецов, как голоса царя. И кто наши цари? Это мудрецы. Однако не в каждых деталях, то есть в каждой отдельной детали нету желания Всевышнего. И это то, что говорят мудрецы в трактате, то, что говорит в Иерусалимском Талмуде, в трактате Сука, что в первый день праздника человек говорит «Аль благословение, аль натилат лулав», в остальные говорит «Благословение, аль митсват скиним» на заповедь мудрецов. Что митсва, заповедь слушаться их голос. И он как бы дальше объясняет, дает ответы на все как бы причины, по которым Рамбан оспаривает мнение Рамбама. Он дает дает ответы на все эти вопросы. Соответственно, он также говорит, что понятно, почему заповеди, все постановления мудрецов мы не рассматриваем как постановления, как заповеди Тора. Подобно тому, как все заповеди, указания царя, какие бы они ни были, декреты царя, мы тоже не рассматриваем как отдельные заповеди. И более того, он говорит интересную вещь, что в самой Торе отрывок, в котором говорится о царе, он идет сразу после отрывка, который мы рассматриваем сейчас, и в котором говорится о полномочиях Верховного Суда. То есть и обязанности слушаться мудрецов. То есть это то, что говорит Меши Хохма. То есть он... Дальше он пишет так, то есть он один из примеров, как он дает объяснение на вопрос, который задал Рамбам, почему, если так, почему как бы есть такой запрет в каждом постановлении мудрецов, почему запрет по Торе в случае сомнения мы идем в сторону устражения, в запрете мудрецов нет. Он говорит, что, например, в случае, когда у нас есть сомнения в вопросах Торы, например, является это мясо свинины или нет. Соответственно, это является заповедью Всевышнего, то есть мы не знаем, то есть как бы софек в чем, есть ли здесь заповедь Всевышнего. Тем не менее, в любом случае, может быть, это запрещенное мясо. Если так, если человек скушает его, то есть это как бы есть вещь, которая сама по себе является как бы негативной. Однако, например, когда у нас есть сафек, вопрос по поводу ирува, то есть ли ируф или нет. Поскольку сама деталь не является, по его объяснению, желанием Всевышнего. То есть не сам ируф является желанием Всевышнего, а что является желанием Всевышнего? Чтобы мы слушались мудрецов. Поэтому в случае, когда у нас есть софек, мы как бы можем... это не делать. Почему? Потому что здесь нету непослушания. То есть это разница, которую он делает между, на основании своего объяснения, между законом Торы и законом мудрецов, что в законе Торы запрет относится к самому объекту. Соответственно, у нас каждый раз, когда мы не знаем, может быть, мы соприкоснемся с чем-то запрещенным. В то время как в запрете мудрецов запрет не относится к объекту самому, а за весь запрет это обязанность слушаться их или не делать вопреки. И когда у нас нету, есть вопрос, в чем у нас вопрос, то может быть мы их как бы не слушаемся, в этом случае нету непослушания. Поэтому он дает такие же объяснения по отношению ко всем остальным вопросам, которые дает задает Рамбан. То есть он говорит, что это главная разница, что в запрете мудрецов запрет не на вещь, а на действие человека. В то время как в запретах Торы, запрет Торы это как бы он устанавливает суть вещи. То есть это разница на самом деле. И соответственно, он на основании этого объясняет то, что написано в Иерусалимском Талмуде, что в словах Торы есть вещи легкие, есть вещи суровые. В словах мудрецов все вещи суровые, все их постановления суровые. Почему? Он говорит, потому что слова Торы это как пища. Пища может быть вредной для здоровья и может быть смертельно опасной. Поэтому, поскольку как бы слова Торы, это они определяют природу вещей, то, соответственно, человек, нарушающий заповедь Торы, как будто бы он соприкасается с вещами, представляющими разную опасность для его жизни. В то время, как он говорит, что слова мудрецов, Иерусалимский Талмуд говорит, все одинаково суровы. Почему? Потому что в них идея не каждая как бы деталь их постановления, а общая идея непослушания. Во всем, по этому точке зрения абсолютно нету никакой разницы, к чему относится постановление мудрецов. И он развивает эту идею дальше. Вот, то есть он, и здесь как бы одна из интересных вещей, которую он приводит, это то, что как бы это следующая мысль. То есть эта мысль необычайно важна, это одна необычайно глубокое объяснение. Он говорит, что мне кажется важным сказать, что есть такое правило, что мы учим в Торе, если у нас есть какой-то закон, то на основании принципа от простого к сложному, на основании этого закона мы можем построить, как бы сказать, что тем более это правило будет относиться к другой ситуации в Торе, где как бы говорится о более суровом, серьезном положении. Но мы не учим это из постановления мудрецов. Что это значит? Например, у нас есть постановление мудрецов, запрещающее какую-то вещь. Мы говорим, если мудрецы запретили это, тем более в законе Торы, мы тем более должны придерживаться этого устражения. Мы не делаем это таким образом. Почему?
И здесь он говорит потрясающую вещь. Он говорит, что на самом деле кальве хомер от простого к сложному. Что это такое? Это разум человека. То есть это то, как разум человека воспринимает две эти различные ситуации. Но поскольку разум человека никогда не может постичь всей глубины причины, по которой Тора установила данный закон, если человек может, будет развивать как бы интерпретацию Торы на основании Калве Хомер только, то есть только на основании своего разума, он может прийти к логическому противоречию, к абсурду. Например, он приводит примеры, несколько примеров, где говорится, что мудрецы как бы привели к тому, говорят то, что если мы здесь будем применять этот принцип, то можем доказать, что человеку запрещено жениться. Что все женщины ему будут запрещены. То есть через Калве Хомер мы можем из одного закона сравнить его с другим и так далее, и выведем правило, что человеку запрещены практически все женщины. То есть почему? Потому что Калве Хомер это разум человека. Разум человека, который не может охватить всей глубины, всех аспектов, то есть почему он как бы не может охватить как бы всей глубины всех законов Торы, то есть настоящие причины, поэтому он может привести нас к абсурдным заключениям. И здесь он выводит нас на как бы некоторую важную вещь. Поэтому он говорит, что Тора передала 13 принципов толкования Торы с горы Синай, которыми будут пользоваться мудрецы. И Всевышний, который бесконечен, он знал, как препятствовать тому, чтобы не возникла такая ошибка в толковании Торы, которая будет связана с разумом человека, который не постигает всей глубины божественного знания. Посредством чего Всевышний это сделал? Он сделал посредством того, что в Торе есть как бы вещи, такие как дополнительное слово или некий намек, который является для человека некоторой опорой в изучении Торы, чтобы не прийти к этой ошибке. То есть здесь он говорит такую вещь, что как бы чисто разум человека, интерпретирующий Тору, может прийти к абсурду. Что такое 13 принципов толкования Торы? Это то, что в самой Торе есть некие знаки, то есть своего рода как следы, оставленные Всевышним, для того, чтобы они были для человека как опорой, направляющих его на правильное толкование Торы, и для того, чтобы человек, как бы руководствуясь своим разумом, не пришел к непроискажению того, что Тора хочет сказать. И на основании этого, но не так это слова мудрецов, что слова мудрецов – это разум человека, плюс как бы дух от Всевышнего, который находится над ним. И даже если они постигают истину, однако они не могут охватить всем своим сознанием все как бы вещи, которые как бы могут быть в Торе. И поэтому как бы это не стоит на возможностях обычного разума человека. Вот, то есть поэтому мы не судим, не используем принцип Калве Хомер по отношению к словам мудрецов. То есть он говорит, что как бы в данном случае разум человека, он не может охватить все аспекты, почему в Торе как бы находится лишнее слово и так далее. То есть по отношению к тем постановлениям, которые относятся к ним. То есть разум человека не может охватить как бы весь размах того, почему в Торе, где в Торе заложены эти вещи. И на основании этого, то есть он объясняет одну известную для нас всех, я думаю, историю из трактата Минхот, страница 29. И он также говорит, что много раз мы находим в Талмуде то, что Талмуд говорит, что этот отрывок из Торы,
как этот закон, он установлен мудрецами, а стих, который они приводят, является поддержкой для этого закона. Известно, что в Талмуде рассказывается история, в которой говорится о том, что когда Моше поднялся на гору Синай, на небеса, он увидел Всевышнего, который сидит и привязывает коронки к буквам Торы. Моше спросил, типа, зачем это тебе нужно? Всевышний сказал, что в будущем будет человек, который будет на каждую коронку из Торы толковать тысячи и тысячи законов. Показал, он сказал, покажи мне его. Всевышний отправил Моше в Ешиву раби Акивы. И посадил его, Моше сел в восьмом ряду и слышал то, что как раби Акива толкует это, и не мог понять то, что он говорит. Соответственно, когда тот закончил свое толкование, он сказал, то есть написано, что он ослаб настолько, в конце концов сказал, откуда это у тебя, учитель? То есть, ученики спросили у него, у раби Акива, откуда это у тебя? Сказал он им, это закон, переданный от Моше с Синая. И Моше успокоился, вернулся ко Всевышнему и сказал, «Господин мира, у тебя есть такой человек, а ты хочешь передать Тору через меня?» Сказал он ему, «Молчи, ибо так это является моим замыслом». И здесь он дает необычайно оригинальное объяснение этой истории. Он говорит, что у нас есть философская проблема, связанная с противоречием между божественным знанием и выбором человека. Что это значит? Но тем не менее, каким образом этот парадокс разрешается? Мы говорим, что пока что любая вещь является только знанием Всевышнего, но не было раскрыто человеку, это знание не влияет на выбор человека. Но как только знание Всевышнего раскрывается человеку, оно определяет выбор человека, каким он будет. То есть в данном случае Всевышний, который не имеет предела и конца, и он для него прошедшее, настоящее и будущее существует одновременно, что не существует как бы в силе с любого творения. Он видел, что будет время, когда еврейский народ будет стоять перед опасностью ассимиляции. Во время его изгнания, нахождения среди других народов, когда часть евреев будет говорить, как написано, на ашдодском языке. И это будет причиной для забывания Торы. И тогда в соответствии с этим временем для существования народа будет обязанность, необходимость запретить... Соответственно, он пишет такую вещь, что возникла опасность, что будет забыта Тора. И тогда для необходимости сохранения еврейской нации была обязанность запретить евреям кушать вещи, приготовленные не евреями. И на это мудрецы нашли намек в Торе, в отрывке, в котором говорится о том, как евреи, приближающиеся к земле Израиля, приближаются к границе Эдома, и говорят ему, пищу за деньги я буду покупать у тебя. И там говорится, и оттуда учат стат, что является бишоль акум. То есть это должно быть то, что не кушают в сыром виде, то, что так далее, и так далее. То есть это учат из этого отрывка. Однако, не то, что сама эта вещь из Торы, а только то, что Всевышний в своем понезнании будущего согласился с действиями лидеров еврейского народа, которые будут в будущем, и сделал намек на это в своей мудрости, высшей в Торе, в ее коронках и так далее. То есть, каким образом он это объясняет? Он говорит, что как будто Всевышний, предвидя будущее еврейского народа, то есть не Всевышнего, как бы будущее, настоящее, прошедшее будущее, оно как бы находится одновременно. И он видел то, что будет в будущем с еврейским народом. Поэтому он изначально, они в этом появится в будущем необходимость такого характера, сделать такой запрет. Поэтому в Торе он оставил на это намек. Но что? Что этот намек не может быть постигнут, значение этого отрывка в Торе или любой коронки, которую толковал Раби Акива, она не может быть постигнута, пока человечество не достигнет этого исторического периода. То есть этот намек, он как, что он сказал, что поскольку разум человека слаб, и он может прийти в толкование Торы к абсурдным заключениям, поэтому есть 13 принципов толкования Торы или понятия асмахта и так далее. Но каким образом это работает? Это работает то, что человек может понять эту асмахту только тогда, когда человечество как бы достигло уже определенного исторического момента. Пока этого момента нету, ни один человек в мире не может этот отрывок Торы понять таким образом. Никакое творение не может постичь это перед тем, как случится то событие, на которое относится этот намек. Потому что если бы мы это знали заранее, из этого бы точно обязывало, чтобы евреи женились на нееврейках. Почему? Потому что мы говорим, что это наш парадокс с выбором и сознанием. Что если Всевышний знает о чем-то, но это мы об этом не знаем, то у нас остается выбор. И наше как бы знание о всем является следствием, как бы наш выбор является следствием нашего знания. Но если Всевышний раскрывает свое знание людям, то это знание определяет как бы уже ход событий. То есть получается, что если вот этот отрывок Торы однозначно говорит об этом, то есть это однозначное понимание к ситуации, к которой этот отрывок Торы относится, получается, что как бы уже Тора, которая дана человечеству, и Тора – это раскрытие знания Всевышнего, она уже нам сказала об этой ситуации. То есть как будто бы Всевышний внес эту ситуацию уже в мир. В то время как на самом деле эта ситуация, она только потенциально, она может возникнуть в результате выбора человека отдельного или народа в целом. То есть поэтому этот намек в Торе – он может быть понятен только в тот момент, когда это произойдет. То есть именно в тот момент, когда еврейский народ попадет в какую-то ситуацию, в исторический период, и появится какая-то необходимость у нации как бы с этот вопрос решить. То есть этот вопрос станет перед еврейским судом, и они, прилагая как бы свои интеллектуальные силы, будут решать этот вопрос на основании Тора, они найдут тогда в Торе смысл этого отрывка. Как бы отрывок, который про эту ситуацию говорит. Но пока это не произошло, и Всевышний как бы изначально в Тору это все вложил, но пока это все не произошло, ни один человек, каким бы он великим ни был, в Торе это понять не может. И поэтому это то, что сказала, произошло с Раби Акивой и с Моше Рабейну. То есть почему Моше Рабейну не мог как бы понять, откуда это Раби Акива толкует? Потому что все эти вещи, они могут иметь силу понимания только во время Раби Акивы. То есть ну, откуда он это берет? Он берет это из Торы Моше. То есть это... То есть он не знал, что он говорил. Почему? Потому что он просто физически не мог знать. Потому что если бы он знал, его знание бы обязывало бы выбор людей. И это то, что он про Всевышнему сказал. Ибо так возникло в моей мысли, что он не толковал вещи, с которым, то есть Раби Акива не толковал вещи, к которым я не намеревался, и на которые я не намекал в Торе. Только мысль моя, она не обязывает выбор человека. И это значит, что так поднялась в моей мысли, то есть так это было в моем замысле, что ты не сможешь эти вещи знать. Однако после того, как бы люди возникнут, подстанут перед этой ситуацией, которая была в поколении Раби Акивы, тогда это раскроется Раби Акиве и его друзьям, как бы мудрецам его поколения. То есть он дает совершенно необычное объяснение истории. Обычно эта история объясняется каким образом? То есть обычно объясняется, что как бы Моше понимал Тору в целом, в то время как бы в Торе были заложены детали, которые как бы раскрывал Раби Акива, то есть либо возможно, что Моше знал все эти законы, но Раби Акива показывал, из какого места в Торе они выводятся. Здесь он говорит совершенно по-другому. Он говорит, что сама идея того, что говорят мудрецы, она не была, как бы Моше не мог ее знать вообще никоим образом. Потому что вот эти места в Торе, эти коронки, которые как бы Всевышним заранее были в Торе расположены специальным образом, их значение может быть раскрыто мудрецам только в тот исторический период, когда необходимость в этом толковании появится. То есть это как бы парадокс между понятием выбора Всевышнего, выбора человека и знанием Бога. В то время как Моше в его время физически как бы не мог знать значение этих мест. То есть он говорит, что человек своим сознанием не может охватить все те как бы намеки и лишние буквы и так далее, которые были оставлены Всевышним в Торе. То есть это только в сознании возможности Всевышнего, который как бы видит всю историю человечества, и который в Торе эти все вещи расположил таким образом, что в каждом поколении, которое будет, мудрецы могут постичь эти вещи. Но человек не в силах постичь это. Поэтому это как бы одна из причин, по которой он говорит, что мы не судим Кальве Хомер из Деврей Софрим. То есть мы, если слова, то есть мы слова мудрецов, их как бы из них постановлений мы не выводим, не опираемся на принцип Кальве Хомер, чтобы выносить другие решения. Что важно заметить, что объяснение, которое дает Мейер Симха из Двинска, то есть Меше Хохма, оно как бы хасидизм подходит к вопросу как бы разницы между словами мудрецов и словами Торы по-другому. То есть если как бы попытаться в общем представить объяснение, которое дает хасидизм, что такое слова мудрецов и слова Торы, то есть если рассмотрим его объяснение, он говорит, что слова, закон Торы, это как некоторое как бы сущностное указание Бога, в то время как в любом постановлении мудрецов вся идея это только действие человека, но не то, что как бы природа самой вещи, оно отличается от природы других вещей. Отличие от этого в хасидизме, то есть интересно, что как раз в той беседе Рэбби, которую я хотел закончить наше занятие некоторыми буквально отрывком, Рэбби тоже разделяет и говорит, что запрет мудрецов – это запрет, говорящий человеку, как себя вести, в то время как запрет Тора – это запрет, определяющий природу вещи, которую Тора запрещает. Тем не менее, в хасидизме, в основном говорится, это толкование, которое Алтер-Рэбби дает на праздник Суккот, в котором говорится по поводу Несуа Хамаим, возлияния воды, которое не написано в Торе, оно учится только из толкования мудрецов и стиля. В частности, есть разные пути, как это учат. И мудрецы говорят, что слова мудрецов стоят выше, чем слова Торы. Он объясняет, что уровень Торы это связан с возлиянием вина. То есть возлияние вина – это концепция бины. Бина – это разум, в то время как вода, как бы постигаемый, в то время как хохма – это разум как бы скрытый. И он описывает как бы идея этого толкования, то, что есть как бы разные уровни в духовной реальности. Как бы Тора описывает мироздание. Каждому закону Торы соответствует как бы некоторая деталь, как бы некий закон как бы в мироздании, как бы во всем как бы системе миров, созданных Всевышним. Соответственно, Тора установила обязательными те вещи, которые как бы ближе к человеку. То есть это то, что Тора сделала для человека обязательными. Вещи, которые как бы стоят на более высоком уровне для человека, не являются обязанностью. И обязанностями они становятся только по постановлению мудрецов. То есть как будто бы мудрецы через свои постановления, они поднимаются на уровень мироздания, то есть системе миров, более высокой, чем те законы, которые как бы человек обязан, как бы соприкасается, соблюдая заповеди Торы. И в этом толковании он объясняет еще одну вещь, что как бы есть вещь еще более высокая, это те вещи, которые являются просто минрогом. И примером это является праздник с Симхас Тойра, в который мы танцуем с Торой, что танцы с Торой не являются даже законом Дерабоном, он является только минрогом. Но с точки зрения Каббалы Аризали, Акофейс, через них раскрывается уровень света, который называется Макив. То есть это как бы идея бесконечного света, который стоит выше всех миров. И именно по этой причине это даже не постановление мудрецов. То есть почему? Потому что идея закона Торы – это некоторая обязанность. Это то, что человек должен достичь. И то, что человек, получается, может достичь. Постановление мудрецов – это то, что человек как бы в принципе может подняться на этот уровень, а минрог – это нечто, что на самом деле необычайно высоко, и поэтому Тора не установила это как обязанность не с точки зрения своего закона и даже не как постановление, сделанное мудрецами. То есть получается, что в хасидизм объясняет, что на самом деле каждая деталь, установленная мудрецами, это некоторая проекция какого-то высшего закона, которым существует в космосе, и нет так, как это объясняет Меша Хохма. То есть он говорит, что общая идея – это слушаться Всевышнего. Время, как хасидизм вот на этой стороне. Интересно, что есть беседа, в которой Рэби, объясняя, задает вопрос, с той, чем я собираюсь закончить, почему Рамбам не перечисляет своей книги, хотя Рамбам написал свою книгу как бы необычайно как бы по-научному, то есть он разделил ее на отдельные книги, каждую книгу разделил на разделы, каждый раздел разделил на главы, каждую главу он разделил на законы, пронумеровал каждый закон, то есть почему он не приводит число заповедей Дерабанан? Почему Рамбам не приводит, сколько есть у нас заповедей мудрецов? И он Рэбби объясняет, что Рамбам не приводит это по одной простой причине. Что с точки зрения закона Торы, количество заповедей Дерабанан не ограничено. То есть на самом деле не важно, сколько их реально существует сейчас. То есть мы не говорим о дополнительных запретах, которые установлены мудрецами, а мы говорим о именно заповедях, которые были установлены мудрецами, такие как зажигание свечей в Хануку, чтение Мегилы и так далее. Ируф. То есть мы считаем, что таких заповедей 7. Тем не менее, поскольку с точки зрения Торы самой мудрецы всегда в любое время могут установить еще одну заповедь. То есть, несмотря на то, что у нас сейчас нет высшего суда, это не значит, что этот момент не может появиться, как бы он не может появиться в любой момент времени и не может как бы сделать еще одну мицву дерабанан. Поэтому с точки зрения Торы, количество заповедей дерабанан не ограничено. Несмотря на то, что их число 7. Рэби там дает следующее объяснение. Он говорит, что если взять число заповедей Торы 613 и число заповедей мудрецов 7, получается вместе 620, что на иврите означает кетер. Кетер — это корона. С точки зрения Каббалы, кетер — это уровень бесконечности. То есть он объясняет, что идея, то есть есть такая, то есть объясняет это таким образом, что именно заповеди Дерабанан, как бы их заповеди связаны, не связаны с концепцией кетер, то есть конечно, с понятием бесконечности. Это значит, что именно поэтому у них нету как бы определенного числа, то есть нету предела для этих заповедей. Несмотря на то, что как бы у них есть реальное число, то есть как бы то, что высшая мудрость Всевышнего установила для них предел, это то, что в истории, как бы за тот период истории, который мы существуем, их только 7, Тем не менее, в реальности, с точки зрения Торы, их может быть неограниченное количество. То есть эта идея, как бы, которая Ребе связывает и концепцию Кетера Короны и с потенциальной возможностью с точки зрения Торы, что количество заповедей Дарабона будет без неограничено. Это как бы общая идея, что заповедь, что Дарабанан, оно связано с концепцией Кетера Короны, с бесконечностью. То есть это как бы вот эта идея, что то, что исходит из мудрецов, от мудрецов, стоит на уровне, который называется Кетер, корона Торы.